30 верстах от Москвы находится село Березовая роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением пространного сада, который расположен на покатом пригорке в регулярном французском вкусе. Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно. Можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор итальянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов, но они вообще отличаются своей красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом с угробиной можно бесспорно назвать первым в этом роде. В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже были видны блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую. В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачей, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому. Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собой. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна. При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала. — Спасибо тебе, мой батюшка, — сказала она, — что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь. Садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку, да расскажи нам, что у вас нового в городе. Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом: «Не прикажете ли? Настоящий русский с донником. Я французского не употребляю. Этот гораздо здоровее, да и к тому ж в рассуждении насморка». Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосанье. «Покорно благодарю», — отвечал Руневский. «Я табаку не нюхаю». Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса: «Что за неприятная привычка у Семен Семеновича вечно щелкать? Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб, да говорила бы, как другие». Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу, и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается Даруневского, ему было трудно скрыть свое смущение. И неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился. Его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать, как будто ни в чем не бывало. Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами, картины итальянской школы, покрытые пылью и паутиной. Столы из флорентийского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховые скорлупа и грязные карты. Все это вместе с простонародными приемами гостей, со старосветскими разговорами хозяйки и со щелканьем Семен Семенча составляло самую странную смесь. Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь гадать и предложили Руневскому сесть за их стол. «Давайте гадать», — сказала Даша. «Вот какая-то книга. Каждая из нас должна по очереди ее раскрыть на удачу, а другая — назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю. Господин Руневский, назовите строчку». «Седьмая на левой стороне, считая снизу», — Даша прочитала. «Пусть бабушка внучкину высосет кровь». «Ах, боже мой!» — вскричали девушки, смеясь. «Что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять». Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее. «Как филин поймал летучую мышь, когтями сжал ее кости, как рыцарям в Руси с толпой удальцов к соседу сбирается в гости. Хоть много цепей и замков у ворот, ворота хозяйка гостям отопрет. Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик? Зачем ты так побледнела? Под замком кипит и клубится Дунай, ночь скроет кровавое дело. Не бойся, из гроба мертвец не встает, что будет, то будет, веди нас вперед. Под замком бежит и клубится Дунай, бегут облака полосою. Уж кончено дело. Зарезан старик, Амвросий пирует с толпою. В кровавые воды глядится луна, с Амвросьем пирует злодейка жена. Под замком бежит и клубится Дунай, над замком пламя пожара. Амвросий своим удальцам говорит: всех резать от мала до стара. Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, сама ж ты впустила веселых гостей. Сверкая, клубясь, отражает Дунай весь замок пожаром объятый. Амвросий своим удальцам говорит: пора уж домой нам, ребята. Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, сама ж ты впустила веселых гостей. Над Марфой проклятие мужа гремит. Он проклял ее, умирая. Чтоб сгинула ты, и чтоб сгинул твой род, 100 раз я тебя проклинаю. Пусть вечно иссякнет меж вами любовь, пусть бабушка внучкину высосет кровь. Ирод твой проклятье мое догнетет, и место ему да не станет дотоль, пока замуж портрет не пойдет, невеста из гроба не встанет, и череп разбивший не ляжет в крови, последняя жертва преступной любви. Как филин поймал летучую мышь, когтями сжал ее кости, как рыцарь Амвросий с толпой удальцов к соседу нахлынули в гости. Не сетуй, хозяйка, и будь веселей, сама ж ты впустила веселых гостей. Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он читал, сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил: «Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?» «Бабушка», — отвечала Даша, — «я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкаф, и она упала с самого верху». Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал: «Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое. Фантазия». «То-то фантазия», — проворчала старуха. «В наше время фантазии-то не писали, да никто бы их и читать не захотел. Вот что вздумали», — продолжала она с недовольным видом. «Придет же в голову писать стихи про летучих мышей. Я их смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог. Такая у него уж натура была. А все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И провизию-то, мой батюшка, и амуницию все поели. Бывало, заснешь, — говорит, — в палатке-то, а крысы придут, да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка. Не то, что теперь взъероша волосы ходят».
Даша шутила над предсказанием. Руневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что соответственность читанных им стихов с словами господина Рыбаренки — не что иное, как случай. Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов. Крайней досаде Руневского ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слыхали другие. Его мучила неизвестность. Он знал, что Даша на него смотрит, как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от ее самой. В продолжении вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительным видом посматривая на Руневского. Около 11 часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвезти гостя в приготовленную для него квартиру.
«В зеленых комнатах?» — спросил питомец Бахуса.
«Разумеется, в зеленых», — отвечала Клеопатра Платонна. «Разве ты забыл, что в других нет места?»
«Да, да», — проворчал лакей, — «в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил».
Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега. Но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими. Но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть. Вообще, когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенному расположению духа.
«Впрочем, мне все равно», — продолжал лакей, — «в зеленых так в зеленых».
«Ну-ну, возьми свечку и не умничай». Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж. Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платонна ушла, стал громко сам с собой разговаривать.
«Не умничай!» «Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней?» «Хм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запирал, велел бы осветить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?»
«А что это за комнаты?» — спросил Руневский.
«Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна!» — сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху. «Дай Господь ей царство небесное!»
«После расскажешь», — сказал Руневский. «Прежде проводи меня.